Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. И сегодня завершается 24-я Ясенская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Радио «Спутник» является ее информационным партнером, и мы рассказываем о том, как проходит работа, какие наиболее интересные темы поднимались. Конечно, невозможно объять необъятное, очень многое. Очень о многом говорилось, но вот кое о чем мы в ближайшие полчаса расскажем. Напомню нашим слушателям, что по сложившейся традиции на конференции обсуждаются наиболее актуальные проблемы экономической, социальной, внутренней и внешней политики, а в дискуссиях принимают участие государственные деятели, ведущие российские и зарубежные специалисты, а также выдающиеся ученые из разных стран мира. И сегодня в нашей студии один из руководителей секции «Мировая экономика», директор Института научной информации по общественным наукам, член-корреспондент, доктор экономических наук Алексей Кузнецов. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, работа вашей секции «Мировая экономика» завершилась в рамках конференции. Расскажите в двух словах, как все прошло. Были ли достигнуты поставленные задачи, если таковые ставились?
Ну, во-первых, надо отметить, что мы после ковида возвращаемся в очный формат. Некоторые секции, правда, шли в смешанном формате, но это было в основном связано с участием иностранных докладчиков. Ну и плюс, в принципе, ковидные времена показали, что иногда это удобно. Но в целом это были уже очные мероприятия, дискуссии, по которым, конечно, соскучились, в том числе в рамках конференции. И началась работа секции с круглого стола несколько дней назад, который был как раз посвящен санкционным вопросам и вообще, что у нас происходит в мире. Исчезает ли грань между протекционизмом и санкциями? Что это значит для России? Что это значит для всей мировой экономики? Причем рассматривались и вопросы, связанные с внешней торговлей, и вопросы, связанные с иностранным движением капитала, включая прямые иностранные инвестиции, и инфляция какая в результате мы видим по многим странам мира и как раз во многом из-за санкционных войн. То есть был вот такой очень интересный круглый стол. Потом начались традиционные секции, одна из которых была посвящена состоянию мировой экономики, в том числе усилившемуся тренду на переход к полицентричности, потому что это длительный процесс, но мы видим увеличение роли не только Китая, но и некоторых крупных стран глобального юга. Мы видим, что России надо как-то на это реагировать, коль скоро мы ратуем за полицентричный мир, и надо развивать отношения. У нас был отдельный доклад как раз по развитию российско-латиноамериканских отношений. Я не могу сказать, что достигли прям всех задач. Это, наверное, никогда невозможно, особенно когда речь идет о научных мероприятиях. Но звучали действительно конкретные предложения. Ну, в частности, в той же Латинской Америке совершенно очевидно, надо расширять сеть либо торговых представительств, либо тех структур, которые будут выполнять функции по информированию наших бизнесменов, по расширению сети потенциальных партнеров, которые превращаются в настоящих партнеров Российской Федерации. Был приведен хороший пример Росатома, который сам как бы организует представительство, и, соответственно, в атомной энергетике мы действительно в Латинской Америке начинаем продвигаться.
Да, Алексей Владимирович, ну давайте по порядку, раз уж вы начали с круглого стола, мы тоже с него начнем, тем более, что ну, проблемы, которые он был посвящен, они актуальны, это Россия в условиях санкций. И как, к чему пришли? Плюс-минус одинаково все участники круглого стола высказывались или были какие-то диаметрально противоположные точки зрения и дискуссии завязались?
Нет, диаметрально противоположных точек нету. Есть споры в основном о степени размывания протекционизма и превращения его в чистые санкции. Но все-таки пришли, наверное, большинство к выводу, что протекционизм имеет целевую функцию все-таки получить как можно больше бонусов в свою пользу, нанося, естественно, ограничения и негативные какие-то, делая шаги против партнеров. Тогда как санкции ставят целью максимизировать урон потенциальному противнику и, конечно, минимизировать последствия для себя, но это немножко другая целевая функция. И вторая, чтобы особенность именно санкционной жизни в том, что и в Европе, в меньшей степени в Америке, принимают решения об экономических санкциях люди, которые часто далеки от экономики. И они делают шаги, которые будут иметь долгосрочные негативные последствия. Это даже касается не торговли, потому что торговля – это очень развитый и существующий десятилетиями и столетиями вариант международных экономических отношений, и там довольно инерционная система. А вот когда мы говорим о трансграничном движении капитала, то те, по сути, конфискационные меры, которые приняты против российского бизнеса, в том числе частного бизнеса, это меры, которые подорвут инвестиционный климат самого Европейского Союза, прежде всего, в Америке в меньшей степени.
Mm-hmm. Вот я, можно вам задам вопрос на уровне обывателя. Вот если оценивать по шкале от 1 до 10, на ваш взгляд, насколько Россия успешно справилась с санкциями, которые ввели против нее страны Запада? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Как, на ваш взгляд, пик трудностей, он уже пройден или его еще предстоит пройти?
Ну, я не знаю, шкала это как бы требует расчетов. Ну, где-то посерединке я бы оценил.
На пятерочку.
По десятибалльной шкале, потому что совершенно очевидно, что санкции на нас подействовали. Но мы видим в том числе, что у нас все равно по итогам 2022 года был спад в экономике. Мы видим много трудностей, но я... удовлетворение должен сказать, что российская экономика продолжает развиваться, несмотря на все эти трудности. Мы не оказались в изоляции, о которой так мечтали американцы. Мы далеко не все еще последствия санкций, конечно, испытали в полной мере на себе. В том числе потому, что и американцы, и в меньшей степени просто их сателлиты в Евросоюзе будут думать о том, как придумать еще какие-то санкции. И есть санкции, которые, ну, если их вообще можно назвать санкциями, это уже действительно такие ограничительные меры долгосрочного характера по недопущению России как серьезного конкурента, в принципе, в мировой экономике.
А, подождите, вы сказали, они будут думать еще санкции. По-моему, же они уже придумали все, что можно и все, что нельзя.
Ну, вопрос же о вторичных санкциях. То есть, насколько они жестко будут дожимать наших партнеров. То есть, вот с этими проблемами. Потому что, если не будет удаваться американцам в большинстве стран мира реализовывать вторичные санкции, то, по большому счету, те убытки, которые мы несем, еще будем некоторое время нести, они скомпенсируются теми давно назревшими, но не делавшимися шагами, в том числе по модернизации российской промышленности, по переориентации на страны глобального юга. А вот если будут они относительно успешны в применении вторичных санкций, то мы просто не сможем реально выстраивать нормальные отношения с нашими партнерами в странах и Латинской Америки, и некоторых африканских странах, где есть хороший потенциал, где есть готовность развивать сотрудничество, но вот есть опасения, что будут этому мешать.
Алексей Владимирович, введение санкций напрямую связано с событиями 24 февраля прошлого года, да, с началом спецоперации, а отмена санкций, как я понимаю, она не будет напрямую связана с окончанием спецоперации, которая, как мы надеемся, рано или поздно закончится, и скорее рано, чем поздно.
А вот на круглом столе первый же доклад известного специалиста Кнобеля звучал с большим историческим экскурсом. Санкции были еще против Московского царства. И, ну, там спорили, насколько они были сильные, насколько они похожи. По большому счету, наша страна почти всю свою историю сталкивается с разной степенью интенсивности ограничений торговли, а с 20 века и в сфере инвестиций в взаимоотношениях с странами Запада. И это не всегда и далеко не всегда был чистой воды протекционизм, это были действительно политически мотивированные санкции. Было очень мало коротких периодов, когда у нас почти не было санкций или вообще их не было. Поэтому не отменят они их, именно потому, что Россия стала опять укреплять свои позиции.
Угу. Ну, давайте поговорим о еще одной важной теме, которая обсуждалась и в рамках сессии, может быть, и на круглом столе, о переориентации российской экономики на с запада на восток. Как идет процесс, насколько успешно, какие сложности и готовы ли наши восточные партнеры стать таковыми в полном понимании этого слова?
Тут скорее вопрос к нам, насколько мы готовы разворачиваться. Ведь исследования, в том числе мои собственные, показывали, что уже с 2013 по 2021 год мы во внешней торговле достаточно ощутимо развернулись на восток. Но это был такой инерционный, медленный процесс, потому что, во-первых, у нашего бизнеса мало информации о странах глобального юга, а профессиональная подготовка востоковедов, особенно востоковедов, которые разбираются в экономике, в 90-е, нулевые годы шла очень слабо. Есть несколько стран, где это не так, но так у нас с ними хорошие отношения. В основном это страны недалеко расположенные, ну, прежде всего, Китай, Турция, отчасти арабский мир. Если же говорить о тропической Африке, о Юго-Восточной Азии, даже об Индии и уж тем более о Латинской Америке, там проблем очень много. Именно с нашей стороны. Второй момент – инерционность в мышлении наших собственных бизнесменов, да и чиновников, ну вообще в принципе всего общества. Конечно, Европа была под боком, и было комфортнее работать с этими странами. В странах глобального юга часто и менталитет другой, и правила ведения бизнеса иные. Нас там, в принципе, ждут, но не везде, потому что годы шли, появились новые конкуренты, в том числе из числа самих стран глобального юга. У нас был, например, доклад географов из Московского государственного университета, посвященный фармацевтической промышленности в странах Азии. И основной вывод, который прозвучал уже в дискуссии от докладчицы, состоял в том, что нам, ну, кроме вот темы вакцины, в основном уготовано место только в рамках совместных предприятий. И только если мы будем действительно встраиваться в эти азиатские цепочки создания стоимости фармацевтической отрасли, ну, просто потому, что мы пропустили тот момент, когда эта отрасль сформировалась, в том числе на производстве дженериков и так далее.
А если говорить про Африку, ведь, то здесь, то там слышно, что идет борьба за этот континент. Ну и Россия хочет расширить там, не скажу, влияние, скорее присутствие. Опять же, вспомнить форум «Россия-Африка», который усиленно готовится, который пройдет уже относительно скоро. Как дела с этим обстоят?
У нас был специальный доклад о перспективах торгового и инвестиционного сотрудничества, правда, не Россия, а ЕАЭС, в целом с Восточно-Африканским сообществом и экономическим сообществом стран Центральной Африки. Кстати, там выяснилось, что у наших партнеров по ЕАЭС еще хуже дела с интенсификацией отношений с африканскими государствами, потому что мы хотя бы осознали необходимость возвращения в Африку, а белорусские, казахстанские партнеры часто по инерции смотрят не дальше Евразии. Проблемы есть общие. Отсутствие торгпредств в тропической Африке, отсутствие должного количества подготовленных специалистов по этому региону. У нас большой дефицит. Непонимание нашим бизнесом, что мир изменился, и надо действовать в долгую. В Африке вот сиюминутной выгоды не будет. Второй момент – ну, она, конечно, где-то возможна, но в целом нет. А второй момент, что Африка, как, в принципе, и многие другие страны глобального юга, это сложные цепочки, которые вы выстраиваете часто не только в экономической, но и в политической плоскости. Условно говоря, вы поставляете оружие, вы поставляете высокотехнологичную продукцию, потому что у вас хорошие отношения с этим или с другим режимом. А после этого данное правительство поддерживает вас на международной арене, голосуя, по меньшей мере, воздерживаясь, а то и просто голосуя за Российскую Федерацию. После этого какая-то соседняя страна может просто не побояться пойти на выгодные для нее экономические связи по закупке нашего зерна. И это все может выстраиваться очень долго, несколько лет, с участием государственных именно органов. Но в конечном счете, когда вы потом, оглянувшись, посмотрите, вы поймете, что исходная сделка по продаже оружия была настолько ничтожна с экономической точки зрения. Но вот началось, предположим, в каком-то субрегионе именно с такого военно-экономического сотрудничества.
Алексей Владимирович, вы сказали такую вещь, я, кстати, хотел как раз у вас об этом спросить, что бизнес, несмотря на все заявления о том, что мир изменился и возврата к прежнему не будет, этого не слышит. Насколько еще сильно вот это чувство, что вот скоро все закончится, границы откроются, и мы с Европой, там, ну, с Европой, не с Америкой, конечно, с Европой, будем торговать по старинке, как прежде, и ничего менять не нужно. Осознание еще не пришло или приходит постепенно?
Оно приходит постепенно. Дело в том, что, ну, просто поскольку я не только же на конференции руководил, но я на постоянной основе занимаюсь проблемами мировой экономики, я могу сказать, что некоторые бизнесмены, наоборот, услышали про разворот на Восток и начинают прощупывать, можно ли условно что-то закупать в Индии. Не только в Китае, но и в Индии. А проблема в том, что, ну, к сожалению, не всегда так легко на поверхности найти выгодные схемы, потому что, например, даже перевод на торговлю в национальных валютах там означать может и сложные клиринговые такие схемы, то есть когда три валюты будут участвовать, по сути. А это вот то, что у нас в Инеоне есть такой известный индолог Володин, он не принимал в данной конференции участия, он у нас в прошлом году только выступал, он как раз рассказывал о том, что сейчас выгодная схема именно перевода на расчеты в национальных валютах с участием арабских стран. Mm-hmm. То есть индийцы же работают на Ближнем Востоке, и денежные переводы они теперь могут делать не в долларах, а в арабских валютах. Соответственно, мы продаем арабам, купаем у индийцев, и вот этот треугольник, получается, что он может быть обеспечен национальных валют. Но, вы понимаете, должно участвовать государство в этом, потому что частный бизнес такие схемы не готов выстраивать.
Понятно. А вот смотрите, возвращаясь к санкциям. С одной стороны, да, нас отрезали от мировой финансовой системы, SWIFT и все прочее. С другой стороны, ну, как говорят в России, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да, и пока вот не пришла ситуация, точка невозврата, мы особо ничего не делали, да, по той же программе импортозамещения, если это касается не продовольствия, если это касается промышленности, например. Вот для вас, по вашему ощущению, вот эти западные санкции, что в них больше, плюсов или минусов? Это шанс, это толчок или это прежде всего ограничения, которые вот нужно перетерпеть, перебороть?
Это в любом случае нельзя воспринимать как ограничение, которое надо перетерпеть. То есть это действительно хороший сигнал, что мы медленно возрождали российскую экономику. Нулевые, особенно в 10-е годы. Делалось, ну, одна карта мира чего стоит. То есть мы же сталкивались с этими проблемами и раньше. Многое не делалось. У нас даже имиджевые какие-то вещи игнорировались. Ну, например, нам никто не мешал еще до событий 22-го года попытаться на уровне БРИКС разработать систему, независимую от западных стран, оценки политических инвестиционных рисков в мире. Даже можно было под это какую-нибудь систему, небольшое страхование соорудить. Конечно, мы бы от этого не уберегли свои активы, они были бы все равно конфискованы или заморожены. Но, представьте, было бы как красивый инструмент, БРИКС, который бы, на самом деле, те же российские деньги компенсировал какие-то чисто символические потери, но, тем не менее, компенсировал за грабежи российских активов. Это мною озвучивалось аж с 2013 года. У нас формально по линии ВЭБ это можно было делать. Но это казалось таким второразрядным действием, поэтому к этому вообще никто не приступал. С импортозамещением, конечно, как всегда, у нас много очковтирательства по статистике. И импортозамещение шло, показатели росли, но не так быстро, как это было на бумаге. Но сейчас, видимо, для многих будет встряска, начнут, как всегда, в более тяжелых условиях действовать более оперативно.
Алексей Владимирович, вот вас, как специалиста по мировой экономике, хочу спросить, задать банальный вопрос, а что с мировой экономикой происходит? Да, потому что мы видим кризисы и в американских банках, и Швейцария себя неважно чувствует, насколько я понимаю. Что происходит с экономикой и как это может задеть Россию?
Мы подошли к черте, когда деглобализационные тенденции начинают перевешивать глобализационные тенденции. Это не значит, что глобализация кончилась. Более того, мы можем посмотреть ретроспективно, что волны интернационализации были и раньше, и самое страшное – это не повторить ошибок 30-х годов 20 века. Тогда это в основном касалось внешней торговли, но не только. Когда истерия, ну тогда не санкция, а протекционизма, привела к тому, что мировая экономика была отброшена назад на многие десятилетия. Пока это только угроза, и многие специалисты это понимают. Но то, что мы имеем уже на самом деле, это рост инфляции, причем достаточно серьезный по всему миру. То, что мы уже имеем, это отказ от столь рекламировавшейся экологической повестки. То есть она, конечно, остается. У нас было аж несколько секций, посвященных энергетическому переходу. Но мы понимаем, что кто-то переходит опять на уголь, кто-то говорит, что он по-прежнему уверен в зеленой экономике, но полеты самолетов по другим маршрутам, более длинным, добавляют выбросов в окружающую среду. А длинные транспортные плечи морских перевозок тоже наносят серьезный урон тем показателям, которые экологисты считали важными. Это все действительно является тревожными звоночками, но момент истины наступит где-то в 2024 году. Это тоже звучало, в том числе на круглом столе, что мы сейчас можем во многом только делать оценочные суждения, нету конкретной еще статистики, и часто статистика смазана постковидными эффектами.
Угу. Чуть больше минуты у нас остается, Алексей Владимирович, до завершения нашего эфира. Хотелось бы прогнозы услышать насчет российской экономики. Как, что, чего ждать в ближайшем обозримом будущем?
Тяжелые работы. Если эта работа будет в целом обществом делаться добросовестно, то уже к концу года может начаться даже восстановительный рост. А на среднесрочной перспективе может быть даже все очень неплохо, но это действительно надо четко понимать. Это не будет зависеть даже от мировой конъюнктуры. Это во многом будет зависеть от нас самих, от нашего общества, от нашего госаппарата, от того, насколько наши крупнейшие бизнесмены, так называемые олигархи, поймут, что они в одной лодке с государством. На Западе мы это показали. Вот теперь главное это осознать. Вот от этого очень много зависит.
Спасибо вам большое. Директор Института научной информации по общественным наукам, член-корреспондент, доктор экономических наук Алексей Кузнецов был в нашей студии. Напоминаю, что сегодня завершается 24-я Ясенская международная конференция по проблемам развития экономики и общества. Радио «Спутник» является ее информационным партнером. Далее, через пару мгновений, новости, после которых мы продолжим.